Среди членов жюри Вильнюсского международного конкурса скрипачей имени Яши Хейфица, который нынче возглавлял Гедон Кремер, Павел Верников обращал на себя внимание грустным видом. Титулованный скрипач-виртуоз, профессор Венской консерватории и Швейцарской высшей школы музыки, в былые времена одесский КВНщик, в общем, весельчак и баловень судьбы, нынче производил впечатление покинутого, растерявшегося человека. Еще бы! В конце прошлого года у него украли итальянскую скрипку. И хотя в Литву Павел Верников приехал с супругой, тоже скрипачкой, Светланой Макаровой, эту одинокость от потери любимого инструмента музыкант скрыть не мог. Скрипка, сделанная в 1747 году учеником Страдивари Джованни Гваданини, стоит более $1,5 миллиона. Пропали 4 смычка, тоже очень дорогих, еще деньги, документы. Стремительная кража произошла в швейцарском поезде, следующем из Женевы. Инструмент, который скрипачу не принадлежал, и был передан ему Миланским фондом Проканале в пожизненное пользование, застрахован. Но деньги, подчеркивает Павел, ничто по сравнению с бесценной скрипкой. Вначале он понадеялся, что воры возьмут деньги, документы, а скрипку, может быть, подкинут. Но, судя по всему, это была заказная кража, охотились именно за инструментом. «Для меня это трагедия, сравнимая с потерей близкого человека», — признался Павел. «Сначала даже отменил все концерты, не мог играть».
«Это как член вашей семьи, знал все ее капризы, что она хочет, что она не хочет, когда ей холодно, когда ей жарко, как одушевленный предмет. 18 лет жил в Италии, я играл в таких местах. Нормальный человек там просто гулять не будет». А я ночью шел после концерта, в Гварнере было до этой скрипки, в Сичилии, все меня пугают, осторожно. У меня никогда ничего не случилось. В Италии, где есть мафия, бандиты. А случилось в Швейцарии, в поезде, к сожалению, где тоже пришли бандиты. Я сейчас не хочу критиковать Европу, открытие, закрытие границ. Наверное, что-то не так. Шикарная идея, потрясающая идея. Шенген – это фантастическая идея, но, наверное, нужно, как говорят, закрутить гайки. Замечательный инструмент. Много лет играл, почти 20 лет. Там были 4 смычка большой стоимостью. Тоже очень замечательные смычки, мои уже личные. Вот. Там были деньги, паспорт. Там было все, потому что в этом же поезде 3 года назад у меня украли кошелек. Там есть какая-то банда Лионе, из Лиона, из Румынии, албанцы, все это, не знаю. И поэтому я всегда все носил в скрипке после того, когда у меня украли кошелек. Потому что я считал, что скрипку невозможно украсть. Ну вот, украли. Полицейские видели, как вышла из поезда одетый человек, в лицо не было видно, с моей скрипкой, тут же поезд напротив во Францию. Полиция думает, и я тоже думаю, что это было преднамеренное, спланированное. Это все образовалось минуту. Я сидел, скрипка была над головой, я ее все время вижу, всегда так езжу. Много людей, и среди них было 4-5 вот этих бандитов. Я встал, они меня отодвинули немножко, чуть-чуть, блокировали просто. Повернув так, спиной к скрипке, это продолжалось, не знаю, 40 секунд. Поезд стоит 2 минуты, когда меня как бы выпустили, но это не было насильно, это просто непринужденно на мне как легли немножко масса людей.
Столпотворение.
Ну да, мол, подожди, сейчас пройдут люди. Когда я сел и тут же постоянно наверх, скрипки не было, поезд тронулся, этих никого уже не было. Это ужас, что творилось, полиция потом и все. Пока никаких новостей. Единственная хорошая новость для меня была то, что такой был знаменитый скрипач Тибор Варга, который был директором, кстати, фестиваля и профессором в Лозанне и в Сионе, где я сейчас. Это так символически. Сейчас на его месте работаю тоже директором фестиваля. И вот его сын позвонил, сказал, папина скрипка тоже Гваданини лежит уже 20 лет в банке. Они никому не давали. И если ты хочешь, пожалуйста, возьми. Это было как чудо просто. Ну, конечно, я взял.
Такого уровня инструмент, который у вас похитили, он где-то должен всплыть. Невозможно утаить.
Есть такие случаи, по 20 лет лежали. Вот сейчас в Америке нашли Страдивари, который, представляете, коллега из оркестра одного известного американского украл у концертмейстера этого оркестра. Прошло 35 лет, эту скрипку уже все никто. И когда он умер, вдова видела в доме эту скрипку мужа, он ей никогда не говорил, что это такое. И вот вдова, когда пришла к мастеру и сказала, вот что вы думаете, может, я продам, они увидели, что это Страдивари похищенный 35 лет тому назад. Так что если какой-то коллекционер или кто, или может она где-то уже в каких-то странах прячет там в подвал и будет лежать, она может всплыть через месяц, а может быть через 10 лет.
Павел Верников родился в Одессе, учился музыке там у Вениамина Мартковича, в Москве в консерватории у других одесситов Давида Ойстраха и Семена Снитковского. Интересно, что предки Верникова из литовского местечка.
Моя прабабушка еврейского происхождения из Литвы. Дедушка умер в 103 года. Что-то он мне говорил, Литва, какое-то местечко. Мой первый отдых при советской власти, мои родители бедные, у которых они долго собирали деньги, и повезли меня маленького в Друсканик, это в Литве. Мне было, я не знаю, лет 12, и меня запомнилось, как я вдруг попал в какой-то рай из Одессы, хотя Одесса не самый плохой город в Советском Союзе был, но я был под страшным впечатлением, что вдруг увидел другую жизнь, как за границей. Вот такое впечатление. Во-первых, вежливые люди, во-вторых, вкусно было. Потом я был в Каунасе, играл с Каунасским оркестром. И сейчас второй приезд в Вильнюс. Я сотрудничаю с Литовским камерным оркестром и с их руководителем Сережей Крыловым. Меня связывает дружба. Мы приехали сюда с моей женой. Она тоже скрипачка, она профессор Лазанской консерватории, Светлана Макарова. И вы знаете, мы себя чувствуем, я понимаю, Гидона Кремера, который вдруг решил жить здесь. Уютно. Вот я бы сказал одно слово – уютно. Меня очень привлекают люди, они какие-то неторопливо вежливые. После вот всей этой гонки, действительно, я очень много езжу. Потом мне нравится центр, это старый город, мне нравится кафе, это всем нравится. Я даже шутил, что когда я пойду на пенсию, возьмите меня на работу, я приеду жить в Литве. Но они говорят, что, к сожалению, зарплаты профессорам не прожить.
Со швейцарской пенсии, пожалуйста.
Вот, да. Конечно, шутки, но я с удовольствием приеду. Конкурс, во-первых, прекрасно организован. Это атмосфера старого литовского города.
Вы сетовали по поводу того, что в Европе уровень вообще обучения всяким искусствам, в том числе музыкальным, снизился.
К сожалению, объективно это так, потому что так мало действительно философов инструмента. Вот когда послушать Яшу Хейфица, который наш бог, Мильштайн, Айзек Штерн, и Миша Эльман, Менухин. Для меня последний магикан, если так можно сказать, остался Гидон Кремер, вот из этой легендарной плеяды музыкантов, глубоких философов, не просто скрипачей. Когда вы это все послушаете, уже изучили все, можно копировать их на 300%, и все равно сейчас, в чем дело, уровень технически вырос, феноменально вырос.
А душа ушла?
Душа, она спряталась. Интернет, пластинки, Фейсбук, чтобы он был здоров. Молодым у них нет времени. Яша Хейфиц, он тоже может родиться еще, но это раз в 200 лет. Таланты – это как цветочек, их нужно поливать, не лимонадом. Они должны развиваться, чтобы человек хорошо играл, он должен страдать. Что-то в этом есть, конечно, мы страдали слишком. Но что-то в этом есть. Быть духовно богатым внутри – это 100%. То, что им не хватает. Мой профессор когда-то говорил, когда играешь, говори с Богом, разговаривай с Богом. Вот они как-то до Бога, у них времени не хватает. Моя критика не относится вообще ко всем. Есть сейчас тоже молодые. Может быть, больше у пианистов. Рихтера, к сожалению, нету пока. Ну, нету, но будет. Очень талантливые есть, которые размышляют и чувствуют. Но пока они не дошли.
Один человек сказал, есть великие скрипачи, а есть Яша Хейфиц.
Когда вы слушаете Давида Федоровича Ойстраха, гений был. Но он так играл, что вы думали, ну, я так тоже могу. Как бы было очень просто, хотя это было невозможно, как он. А вот когда вы слушали Яша Хейфица, вы должны были бросать скрипку. У Яши Хейфица было что-то неземное. Человек даже не должен пытаться, его копируют, стараются, и это, и то, и все. Но у него были ученики, но никто из них не достиг даже близко его гения. Яша Хейфиц для меня это просто, знаете, так нельзя играть. Его наградила природа, и умом, и невероятной энергетикой, но физически тоже, как он играл.
Насчет физического, вот у вас руки натружены.
Сейчас играл много концертов. Я вообще не самый трудолюбивый музыкант. Я вообще считаю, что должен заниматься головой. Очень много думать тоже, не просто механически. Играть механически, как сейчас тоже, научились все выучивать произведения, как конвейер. Есть масса способов, как учить произведение, такое натаскивание. Сейчас очень это модно. В японский ресторан перед входом там большая витрина. Все блюда, которые там есть, как живые эти блюда все. Но проблема, что они из пластики сделаны, понимаете? Сейчас часто играют так, что их кушать нельзя. Как бы натуральное, кушать нельзя.
Хорошо играть, надо думать головой. Может быть, сердцем?
Только сердца недостаточно, к сожалению, потому что сочетание идеальное – это именно ваши эмоции, ваше сердце и ваш ум, который позволяет выстроить произведение, чтобы это было как роман, как книга, чтобы вы что-то рассказывали, чтобы вы специально поберегли сильные эмоции, потому что вы знаете, что если вы сейчас их дадите, то кульминация не выйдет. Это довольно сложный процесс – анализировать произведение, анализировать, что играть в оркестре, анализировать гармонии, время. Я помню, когда мы были маленькие, когда мы что-то играли, изучали, что этот композитор написал в это время, где он жил, как он жил.
Контекст.
Ну, конечно, как без этого? А вот симфония одновременно он написал с этой сонатой, а что там общего? Время должно быть, и нужно отказаться от пользования интернетом, Фейсбуком. Мы должны сами чувствовать очень сильно и наши эмоции, тогда, если мы сильно их чувствуем на 150%, тогда до публики 70% доходит.
Сейчас азиатская школа вытесняет европейскую, может, американскую?
Американская школа, там 80% из Азии. На этом конкурсе тоже два моих ученика, один получил третью премию, он из Японии, а девочка получила специальный приз, она тоже из Японии. Что вам сказать? Они, во-первых, невероятно трудоспособны. Во-вторых, они обязательные. И в-третьих, они занимаются у европейских профессоров. У них шикарная база для детей, которая исчезла практически в Европе. Шикарно учат их в 5 лет, в 6 лет, в 7 лет. И они зовут европейских профессоров. Они все лучше в Америке, в России или в Европе. Все это поглощают. Раньше говорили, хорошо, они технически здорово играют, но они автоматы. Ничего подобного, они уже никакие не автоматы. Чувствуют музыку. Побеждают европейцев на каждом шагу. И американцев, и европейцев.
И русских.
Ну, русские, знаете, это была самая великая школа. Сейчас вот Виктор Тетяков живет в Москве. И его спросили, а вот говорят, что русская школа больше не великая, что она уступила всем. Он говорит, нет, она по-прежнему велика, она просто не в России больше. Довольно смелое заявление, но боюсь, что он прав. Русская школа, понимаете, она средний уровень еще до сих пор, потому что это традиции. Но уехали не только педагоги, выдающиеся музыканты практически, ну, если не все, то, не знаю, ну, 80%. Но уехали и материал, уехали очень много людей, эмигрировали. Дети многие уехали.
Павел, я знаю, ваши собственные сыновья, они как-то не пошли по этому пути.
Да, наверное, видя отца, который постоянно ездил, который приезжал ночью с чемоданами на 2 дня, потом уезжал и так далее, конечно... У детей не вызывает энтузиазм большой. У меня 3 детей вообще. Одному 25 лет, он юрист, он хочет быть следователем, он живет в Италии, в Милане. И он сейчас ассистирует одному очень известному адвокату итальянскому, который, кстати, одна из 3 женщин, которые судили Берлускони. Практика интересная. Второму 21 год, моему сыну, и он учится на медика, тоже в Италии. А третьему, моему сыну, 4 года. Он живет в Швейцарии с моей женой и со мной. Пока он узко специализирован на автомашинах. Какая-то удивительная голова. Он просто на улице узнает, ребенок с 3 лет, узнает все марки машин от Феррари, от Ситроэна.
Не знаю, вас разочарую или нет, масса родителей мне рассказывают. На улицах Вильнюса, да. Петербурга, Москвы, да. Токио ребенок феноменальный, он узнает все марки сходу.
Тенденция.
Да-да, мой друг-мастер сказал, что у него, видимо, фотографическая память у этих детей, наверное. Ему нужно быть экспертом. Я говорю, лучше пусть он будет директором швейцарского банка, чем экспертом.
Как вам работается в Швейцарии?
Я люблю. Работаю в Вене, еще в университете венском. И люблю Вену тоже. Это тихий европейский центр музыки. Работаю в Швейцарии. Я живу в маленьком городке Сион. Кантон Валей. 40 тысяч жителей.
На каком языке преподаете?
Я на всех преподаю. Я знаю все языки плохо. Преподаю на английском, немецкий, французский, И итальянский, я говорю, как родной, хорватский, сербский. Я люблю Швейцарию. Знаете, многие говорят, да, там шоколад, часы, молоко, но там скучно. Мне вообще там не скучно. Скучно людям, у которых проблемы. Там вдруг вы понимаете, что если вы работаете, если вас ценят, я очень много там получил, стал директором крупного фестиваля, Сион фестиваль, там есть конкурс. Меня как-то очень ценят, мне совершенно не скучно. Там чудные люди, там горы. С нашего балкона у нас терраса, мы видим горы, прекрасный воздух, чудные люди, очень отзывчивые, в чем-то наивные. Они вам верят, я стараюсь их не разочаровывать. Там есть много русских, ну, относительно много, как вы понимаете, людей не бедных, которые сбежали, будем так говорить, из России. Вы знаете, они какие-то другие стали, честные, спокойные. Один бизнесмен сказал, ты знаешь, я понял, что не крутить, не обманывать, а просто жить по-честному, это очень приятно.
Есть версия, советским русским людям бывает скучно в сытой, благополучной Европе, потому что все есть. Нет борьбы, нет преодоления, нет угрозы из-за угла, никто на вас не нападет. И скучно. Русский человек привык к такому в драйве жить.
А в Москве, я там жил несколько лет, это не мой город. В Москве мне было неуютно. Я не могу это назвать стрессом, стресс везде. А это какой-то сумасшествие, я бы сказал. Я даже не знаю, такие ситуации трагикомичные. Был сейчас очень замечательный концерт с Большим театром, камерным оркестром. Я был, например, в Москве, и все тьфу-тьфу прошло, слава богу. До этого меня пригласили, я вообще не хотел ехать на знаменитый концерт в сале Чайковского с одним оперным певцом. Я даже не могу понять. Знаете, когда вот делают гадость или глупость, есть объяснение. А здесь нет, здесь вам делают гадость просто потому, что это нормально. Попросили приехать в Москву без денег. Я сказал, окей, хорошо. Закончилось это тем, что афиши этого концерта почему-то не напечатали мое имя. Вышли громадные афиши без моего имени. И люди, которые я пригласил, директор театра Жванецкого, замечательный бывший КВНщик. Ну вот, и эти люди все говорят, так ты не участвуешь в концерте? Участвую. Нет, ты не участвуешь, нет твоего имени вообще. Вы знаете, что я сделал? Я просто не вышел на сцену.
Ну, если у вас нет вообще.
Не играл, да, чем вызвал страшное удивление. Там какая-то непрофессиональная была организаторша, у которой большие покровители. Мне сказали, ну, у нее большие покровители. Это трагикомедия. Я просто не вышел на сцену. Я, правда, не сорвал концерт. Доброе сердце, поэтому нашел замену. Не думаю, что плохую. Но сидел в центре зала, смотрел и думал, вот что это? Они меня просят бесплатно приехать. Меня не встречают, меня не отвозят, как здесь, например, в Литве или везде. Но потом не напечатать мою фамилию, играют бесплатно. В чем смысл?
Садизм, у меня одно слово.
Это просто отсутствие у людей уважения к коллегам. Вот захрапать бабки, как они говорят.
Много колесивший по свету и сейчас много разъезжающий, Верников является руководителем сразу нескольких международных музыкальных фестивалей, но душевно, откуда он никогда не эмигрировал, это из Одессы. И вот после большого перерыва он выступил там. Прежде чем сыграть с оркестром на сцене Одесской оперы, сделал признание.
Я родился на Украине, в Одессе, учился потом в Москве, в Советском Союзе. Все было хорошо. Ну, меня иногда спрашивали, скажите, вы такой милый, такой искренний, вы что, еврей? Я им говорил, да, но это не моя вина, это родители. И в общем так, в Советском Союзе все было хорошо, но евреи, все как бы в порядке, но не все. В один прекрасный момент я уехал в Югославию с советским паспортом, и там стал русским. И это тоже нехорошо, потому что Югославия с Советским Союзом были большие проблемы. Со Сталином меня все смотрели с диким недоверием, но потом простили. Я играл, и мне дали югославский паспорт. Я был счастлив, началась война. Меня призвали в армию. Я говорю, какой? Пытался объяснить, что я не серб, что я даже не русский. Ладно, я уехал в Париж с югославским паспортом, и там я стал сербом. Я вам не могу рассказать, что значит быть сербом в Париже. В общем, я мучился, но потом меня простили. Я играл концерт для президента Французской Республики, Ширака. Меня простили, и мне дали французские документы. Мне это надоело. Я уехал в Израиль. Приехал в Израиль. Мне говорят, католик? Это все правда. Я говорю, я как Толик. У меня там был друг еврей Толик. Ну, в общем, на меня очень подозрительно смотрели, но потом простили. Мне дали израильский паспорт.
Я был доволен дня 4, потом я увидел, что скрипачей больше, чем жителей страны. После чего я взял и уехал в Италию с израильским паспортом. Приехала в Италию, там евреев не были, но там были другие, практически больше, чем итальянцев. На меня опять все смотрели с диким подозрением. И тогда мне все надоело, и я уехал в Швейцарию. Приехал в Швейцарию, меня спросили сразу: «Вы кто?» Я сказал: «Je suis одессит». Я одессит.
Запись из архива Одесского фестиваля «Золотые скрипки», октябрь 2015 года. Андрей Пушкарев. Фантазии на темы песен Леонида Утесова. Первая скрипка — Павел Верников, вторая — его супруга Светлана Макарова.
Много лет не было. Тянет. Одесса – это же родина. И когда они сделали фестиваль, я туда приехал. И мне понравилось. Вы знаете, не теряют ни юмор, ни оптимизм. Даже пытались меня за эти скромные зарплаты, пытались меня угощать в рестораны. Хотите от меня? Из Одессы, ну что, конечно. Вот так говорят в Одессе, что такое? Во мне узнают одесситов. Верю в лучшее. В самом плохих вариантах ищу что-то хорошее.
А что делать, когда плохо?
Если ботинок жмет, это серьезно. Это трудно исправить. А если на душе, надо жениться еще раз.
Thank you.
Я был членом одесской команды КВН. Сначала очень много мы делали капустники. Это были знаменитые капустники Одесской консерватории. И потом вот эта группа из 3-4 человек влились в новую команду КВН Одессы.
Ставшая популярной передача КВН появилась на советском телевидении в 1962 году, но через 10 лет была закрыта решением руководства Гостелерадио. Последний выпуск был показан 5 августа 1972 года. Это была финальная игра между командами Еревана, Фрунзе и Одессы. Из воспоминаний ведущей КВН тех лет Светланы Жильцовой. Одесситы для игры отрастили тогда усы и длинные волосы, а в то время на телевидении делать это было нельзя категорически. Как тогда шутили, если бы пришли Маркс, Энгельс и Ленин, в эфир бы их не пустили. Председатель Гостелерадио Лапин посмотрел и скомандовал усы и бороды сбрить. Одесситы не согласились, и КВН закрыли. Хотя это был только повод, а причина в том, что слишком острой была передача, слишком свободной, по мнению Жильцовой. Есть и другое мнение, что решающим было то, что среди участников и авторов интермедии было много евреев. Учитывая тогдашние напряженные отношения с Израилем, на советском телевидении началась фильтрация по национальному признаку. В итоге под раздачу попал и КВН, который называли «Клуб выезжающего народа». С 1971-го из СССР было разрешено эмигрировать только евреям.
И все записи уничтожены. Там были несколько таких крамольных шуточек, которые сейчас дети шутят. И за это был приказ запретить КВН. Программу закрыли. Музыканты вроде серьезные. Знаете что, я вам расскажу. Меня пригласили играть в Тоскане с одним пианистом. Предупредили, что голландская королева Беатриче, у нее там вилла, она жила летом в Тоскане, выбрала мой концерт. Проверки, встреча с собаками, в церкви было все. Они поставили в центр позолоченное такое кресло. Мы вышли, я увидел эту женщину, она улыбалась, я ей. Мы играли очень прилично, я так думаю. Я смотрел на нее, она такая довольная, смотри, какая добрая, хорошая королева. В перерыве пришли из охраны, она хочет вас сейчас поздравить, ей очень понравилось. Зашло человек 10. Я сразу к королеве, естественно. Она меня спрашивает, знали вы Ростроповича? Я ей там рассказываю. Из этой группы вокруг нас одна женщина меня тоже спрашивает. Извините, что я вас перебиваю, а вот на какой вы скрипке играете? Ну, я поворачиваюсь. Говорю, в Гварнере, опять быстро королева. Опять эта же женщина меня спрашивает, скажите, пожалуйста, говорили Ростроповича. Ну, она меня начинает раздражать немножко. Все молчат. Я вижу, правда, атмосфера такая странная. И она мне в третий раз, и тогда я уже довольно резко, скажите, а вы тоже голландка? В этот момент меня берут, просто оттаскивают назад. И говорит, Павел, ты что, с ума сошел? Ты сказал, голландская королева, вы тоже голландка? Королева Беатрис, она очень скромная женщина, у нее умер муж, король недавно, и она не хотела сидеть в этом кресле. Посадила жену посла. Она говорит, сядь ты, я не хочу, и все, сидела рядом. Запретили эту историю рассказывать 5 лет. Но я тут же вернулся к королеве. Она сделала вид, что она не услышала. А мои друзья, они просто умирали со смехи. Они мне говорят, ты мог ее спросить, есть у вас самолет, там у вас печень хорошо, но спросить у королевы, вы тоже голландка? Чудная женщина меня пригласила, потом сказала, вы будете играть в Голландии, сообщите.
Прощаясь, Павел Верников назвал «Радио Свобода» легендарным.
Я «Радио Свободу» слушал с большими помехами. Тогда это трещало все, дедушка тихо делал. Боялись, закрывали, чтобы соседи не услышали. Легенда это радио. Благодарен «Радио Свободу», что и папа, и дедушка остались на свободе.
Веселый грустный скрипач уехал. Вздохи той самой его скрипки остались теперь только в записях. Где она пылится, что с ней, может, отзовется?